Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Вложения россиян в краудфандинговые проекты могут ограничить. Неквалифицированные инвесторы в России смогут вкладывать в проекты через краудфандинговые платформы не более 600 тысяч рублей в год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект, который готовится ко второму чтению в Госдуме. Лимит на один проект для частных лиц, согласно документу, составит 100 тысяч рублей. В законопроекте, принятом Госдумой весной 2018 года, в первом чтении говорилось, что лимит инвестиций будет устанавливать ЦБ. 600 тысяч рублей – это минимальная сумма операций, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга по борьбе с отмыванием доходов. Как сообщил один из авторов законопроекта о регулировании краудфандинговых платформ, глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, во втором чтении документ планируют рассмотреть в январе 2019 года. Данная версия законопроекта не ограничивает размер инвестиций в социальные или благотворительные проекты. Лимит установлен только для частных инвесторов, которые направляют денежные средства в коммерческие проекты, уточнил Аксаков. В тексте ко второму чтению говорится, что операторы инвестиционных платформ могут признать гражданина квалифицированным инвестором при условии, если он обладает активами на сумму более 6 миллионов рублей. У него есть опыт работы в организации из сферы ценных бумаг не менее 2-3 лет, и он проводит не меньше 10 операций с ценными бумагами за квартал. Такой инвестор будет иметь возможность вкладывать в проекты через краудфандинг в течение одного года более 600 тысяч рублей. Ну и в июне 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономике, Минфину и Центробанку разработать предложение по развитию альтернативных механизмов финансирования краудфандинга, краудинвестинга и краудлендинга. В 2017 году объем рынка краудфандинга вырос в два раза до 11 миллиардов рублей. На нем было заключено более 9,5 тысяч договоров. Ну и сейчас мы пытаемся связаться как раз с Анатолием Аксаковым, председателем Комитета Госдумы по финансовым рынкам, для того, чтобы прояснить, для чего подобные ограничения вообще вводятся. Таким образом пытаются защитить граждан Российской Федерации. Возможно, но не тормозят ли таким образом инвестиционную деятельность в Российской Федерации, поскольку речь пойдет, если об ограничениях, то вот эти инвестиции со стороны частных лиц в Российской Федерации не будут под запретом, но будут существенным образом ограничены. Ну и сейчас как раз Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам, выходит с нами на связь. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А для чего вот эти ограничения в краудфандинге?
Ну, во-первых, надо иметь в виду, что сейчас этот рынок вообще не отрегулирован. И в результате есть и положительные примеры. Например, инвестиционная платформа Фонда развития интернет-инициатив, которая привлекла почти 3 миллиарда рублей на различные проекты для малого и среднего бизнеса. Причем все эти проекты почти успешно реализуются. Есть отрицательные кэшбэри, когда привлекали деньги населения для формирования финансовой пирамиды. Ну и, соответственно, устанавливаются требования к этим платформам. Они должны войти в реестр Банка России и так далее. Но в любом случае проекты рискованные, и они могут реализоваться, а могут не реализоваться. И надо понимать, что ты вкладываешь деньги, которые можешь потерять, либо частично потерять. И поэтому оценка квалификации инвесторов обязательно должна быть. Ну и для неквалифицированного инвестора, который вот в случае с кэшбэри продавал жилье, дома, для того, чтобы получить по обещаниям этой платформы большие доходы, вот таких инвесторов надо, ну скажем так, охладить их пыл. Поэтому для неквалифицированных инвесторов предлагается ограничение по сумме инвестиций в год 600 тысяч рублей.
Простите, раньше, но здесь получается...
Да. Раньше было предложение еще ограничить 100 тысячами в один проект, но мы от этого отказались, потому что если понравился какой-то проект, ну, найдет обходные пути через каких-то там иных лиц, например, проинвестирует в этот проект. Поэтому мы решили от суммы инвестиций в один проект отказаться, ее не прописываем. А вот совокупные инвестиции в течение года 600 тысяч рублей прописаны для того, чтобы, ну, лица могли бы все-таки не терять все доходы, если вдруг проект не реализуется.
Анатолий Геннадьевич, но здесь получается какой-то, с одной стороны, контроль со стороны ЦБ, а с другой стороны, ограничение для частных лиц, как возможных инвесторов. Если та или иная организация, краудфандинговая платформа попадает в реестр Центробанка, то теоретически Центробанк уже контролирует их деятельность.
Он контролирует их деятельность, но он не может гарантировать успешность проекта.
Так и никто не может, это же риск инвестора, разве нет?
Это риск инвестора, но и даже на рынке ценных бумаг, на рынке облигаций, акций выделяются отдельно квалифицированные и неквалифицированные инвесторы, это в законе прямо прописано. И исходя из этого подхода, как раз и определяется, каким образом работают с квалифицированным инвестором, которого не ограничивают в инвестициях, потому что он понимает, куда он вкладывает свои деньги, понимает все риски, которые он несет. И неквалифицированный инвестор, которого, извините, могут даже просто которому втюхать просто какую-то бумагу, обещая высокие доходы. Ну, что и делала фактически Кэшбэри, обещая там 700% годовых. Ну, а потом, так сказать, успешно обанкротился. В результате люди оказались ни с чем.
Вот
продавая
эти, да,
дома, квартиры для того, чтобы, как они считали, получить большие доходы. Ну, и, соответственно, потом покупать больше квартир и больше дома, а оказались в итоге ни с чем.
Так создатели финансовых пирамид в любом случае будут использовать ту самую жадность, благодаря которой граждане и избавлялись, в том числе, от своей недвижимости, для того, чтобы получить быстрый доход.
Да, понятно, всегда будут те, кто обманывает людей. И мы должны максимальными возможными способами, по крайней мере, на легальных площадках, ограничивать такую возможность, чтобы не обманывали.
Тогда получается, что на легальных площадках это будет работать, а создатели финансовых пирамид, которые и в реестр ЦБ, возможно, не попадут, они как продолжали, как обманывали,
воры,
так и продолжат.
Воры, бандиты и так далее, и мошенники. Это реальность, которая существовала тысячи лет назад. К сожалению, сейчас существует и, очевидно, будут и в будущем.
Тогда важно уточнить, не ограничиваем ли мы таким образом граждан.
Нам важно, чтобы эти воры, мошенники и так далее не использовали, скажем так, легальные способы обмана людей.
Ага, хорошо. Но мы же заинтересованы в том, чтобы граждане Российской Федерации, у которых, согласно официальной статистике, довольно серьезные ресурсы сосредоточены на счетах, плюс у кого-то в наличности, чтобы эти деньги, ну, так или иначе, входили в нашу экономику. Таким образом, мы не ограничиваем поток тех самых инвестиций.
Извините, мы не ограничиваем. Во-первых, люди действительно держат довольно большие средства во вкладах в кредитных организациях, примерно 23 триллиона рублей. Из них подавляющая часть неквалифицированные инвесторы, бабушки, дедушки. И вполне возможно, что вот те доходы, ну, относительно невысокие на вкладах, которые они получают, для них это, ну, скажем так, гарантированная, в том числе обеспеченная системой защиты вкладов система или ситуация. Если же говорить о квалифицированных инвесторах, они сейчас вкладываются, и они... И для них мы открываем новую, скажем так, новое направление для инвестирования через инвестиционные площадки, легальные, регулируемые и так далее. И они могут получить большую доходность. И во вкладах они сейчас многие держат деньги, но теперь им дается возможность через такую легальную площадку рискнуть для того, чтобы получить больше доход.
Когда это уже будет работать?
Ну, мы в январе планируем принять закон во втором чтении, ну и в третьем. Соответственно, в следующем году рассчитываем, что это начнет работать в легальном пространстве. В нелегальном пространстве это уже сейчас работает.
Спасибо. Это был Анатолий Аксаков, да, председатель, да, Комитета Госдумы по финансовым рынкам, с его обоснованием того, зачем у нас такие ограничения сейчас разрабатываются для частных неквалифицированных инвесторов на краудфандинговых площадках. То есть, когда вам предлагают инвестировать в какой-то проект, вы не сможете вложить в этот проект более 600 тысяч рублей, ровно потому, что случаются в Российской Федерации различные истории, когда граждане продают все свое недвижимое, например, движимое имущество в надежде на то, что заработают на каких-то финансовых рынках, вкладываясь в ценные бумаги, в какие-то проекты краудфандинговые, где идет сбор средств от частных лиц для того, чтобы что-то создать. Ну, и многие на это ведутся, и в итоге получается, что они лишаются последнего. Сейчас в Госдуме пытаются этому как-то противостоять, поэтому запускают вот эти ограничения, когда до 600 тысяч рублей в год максимум гражданин Российской Федерации, неквалифицированный инвестор, сможет вкладывать в какие-то проекты. Ну, а вот то, что до 600 тысяч рублей, это, что называется, на ваш страх и риск. Ну, и несколько комментариев приму. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Ну, и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Из телеграмма Василий Орлов пишет, чтобы не использовали легальные способы обмана людей. Да, государство не любит конкуренции, иронизирует Василий, но один комментарий, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, Юрий, да, добрый день.
Меня Владимир зовут, но неважно, да.
Ой, Владимир, да, извиняюсь. Ну, ситуация, это, мне кажется, Герман Оскарович и Костин поняли, что не могут конкурировать, что этот рынок растет, и решили таким образом денежки не отдавать из запасов.
Ну, 600 тысяч рублей тоже приличные средства все-таки, если расходовать их ежегодно.
Я не знаю, как бы у меня информации такой нет, по именно по статистике средних вкладов, но вот если вы заметили, обратили внимание, да, вот убрали комментарий у человека из Госдумы, он сказал, пенсионеры и все прочие, да, именно акцент сделал, бабушки, дедушки. А у бабушек и у дедушек в Сбербанке деньги, вот у моей бабушки лежат, они под очень низкий процент.
Да, но всяко появляются люди, которые предлагают заработать, вложить в какие-то сумасшедшие проекты. Ну и многие бабушки на это ведутся. Нужно ли их как-то защищать? Ну, или Владимир, это их ответственность?
А Владимир, вы, если внимательно слушали, ну, собеседника своего, он же сказал, что на легальных площадках. То есть, что нам говорит власть в лице вот вашего собеседника? О том, что, ребят, на нелегальных площадках вас как обманывали, так и будут обманывать.
Да.
И мы этим заниматься не планируем. Мы не планируем там блокировать их, искать этих людей, наказывать этих людей.
Хотите сохранить свои средства? Хотите сохранить свои средства? Работайте через легальные площадки. Все.
А как бабушка поймет, легальная эта площадка или нет? Она, если, ну, я что-то конкретно про них, мы про бабушек говорим.
Да.
Она не поймет, ей пришли, грубо говоря, по ушам проехали, да, извиняюсь за такую фразу, она денежку отдала.
Иными словами, работать не будет вот этот предохранительный механизм, который сейчас предлагают депутаты Госдумы.
Я думаю, не будет, но для части населения, которая реально хотела вкладывать, и вкладывать именно по-белому, ну, проблем подсоздаст.
Спасибо, принимается.
Ну, значит, ничего хорошего.
Спасибо. Это был комментарий нашего слушателя, а мы идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей Исляма Малекова, который поднял на руки сотрудника Росгвардии в метро. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Малеков был осужден по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это применение насилия, не опасного для жизни или здоровья. Следователи сочли, что мужчина умышленно воспрепятствовал работе представителя власти, который был в форме. Кроме того, потерпевший сотрудник Росгвардии Михаил Пантелеев заявил, что Малеков причинил ему не физический, а моральный вред, выложив видео инцидента в интернет. Ранее сообщалось, что в центре Москвы трех мужчин задержали за угрозы ножом росгвардейцам. Но это абсолютно другая история. А то, о чем сейчас шла речь, это произошло еще, когда в России проводился чемпионат мира по футболу. Это видео обошло все средства массовой информации, и много было вопросов относительно того, какой же в итоге приговор получит тот самый Ислам Малеков. Но сейчас с нами на связи Александр Хаминский, юрист, руководитель проекта «Москва. Территория закона». Александр Михайлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Насколько объяснимо для вас вот это решение суда, 20 тысяч рублей штрафа, хотя грозило и условное наказание?
Вы знаете, на самом деле наш молодой человек отделался минимальным наказанием. Да? Статья предусматривает штраф размером до 200 тысяч рублей, но вот 1/10 от штрафа ему и присудили. Но не надо забывать, что эта же часть, первая часть 318 статьи, предусматривает и лишение свободы на срок до 5 лет. Так вот, в связи вот с этой нестыковкой, максимальный срок 5 лет, а ему назначили штраф 20 тысяч рублей, я считаю, что как изначально квалификация следствием действий молодого человека, так и судебное разбирательство и судебные решения не соответствовали тому составу, который совершил молодой человек.
Ну, это составу, если рассматривать с точки зрения вот именно буквы закона. Что касается духа закона, вот что вот судебная практика в таких случаях обычно демонстрирует в России?
Вы знаете, в данном случае, на мой взгляд, и буква закона, и дух закона совпадают. На мой взгляд, как юриста, я бы скорее применил 319-ю статью, это оскорбление представителя власти. У нас, например, кодексом административных правонарушений не предусмотрены статьи, связанные с тем либо иным посягательством на представителей либо органов власти в целом, либо в частности представителей правоохранительных органов. Но здесь, собственно говоря, внешне это выглядело как глупая шутка, в переводе на русский язык хулиганство. Вот вам и весь дух закона. Следствие должно было бы правильно квалифицировать, а суд, вот при тех обстоятельствах, которые мы имели, получив обвинительное заключение, должен был бы отправить на доследование с переквалификацией с 318 на 319 статью.
А почему 319 не использовалась? Вот ваша версия, они их сложнее доказать, или вот если отталкиваться от этого видео, то в принципе невозможно доказать, что там была попытка оскорбить?
Нет, значит, доказать все несложно. Достаточно одного доказательства видео и дать правильную экспертную оценку тому, что мы увидели на видео. Просто у нас очень часто не называют вещи своими именами. Вся страна смотрела, да, вот этот короткий ролик. Я увидел смысл происходящего в том, что большой, здоровый верзила хотел бы похвастаться своими какими-то физическими данными перед своими же приятелями, подошел к человеку в форме, который значительно ниже его ростом, поднял, пронес несколько метров и поставил на место. Это оскорбление. Это оскорбление, выразившееся в том, что я при своих больших габаритах неуважительно отношусь к тому, кто ниже меня ростом. При том, что человек находился при исполнении своих обязанностей на посту, можно сказать, на боевом, потому что условия несения службы во время, в то время, мы помним, были такие жесткие.
Ну, если смотреть на, опять же, судебную практику в Российской Федерации, то применение силы в отношении правоохранителей в Российской Федерации наказывается довольно жестко, особенно если говорить о каких-то митингах и прочих протестных мероприятиях. И вот здесь Ислам Малеков, по сути, отделывается легким испугом. Как это объяснить?
Вы знаете, никак не объяснить, потому что у уголовного судопроизводства есть определенные цели и задачи. Это в первую очередь выявление, пресечение преступлений, наказание за их совершение и исправление виновного. Но есть еще и последующая вещь, которую мы все упустили. Это профилактика подобных преступлений. Вот вы сейчас сказали о преступлениях в отношении сотрудников правоохранительных органов на митингах, которые жестко пресекаются и потом жестко наказываются. Вот этот случай привели в пример, когда, наоборот, мягко наказали. А где, собственно говоря, профилактика? Если бы у нас после каждого подобного деяния происходили профилактические мероприятия, было бы другое дело. Но никто же об этом не говорит. Есть другие, более, как сказать, хайповые темы для обсуждения в медийном пространстве.
Но, с другой стороны, здесь сработал тот самый принцип неотвратимости наказания, но в любом случае состоялось.
Он состоялся, но если вы вспомните любые приговоры, которые заканчивались штрафом, народ не понимает, что штраф – это уголовное наказание, что это судимость, что она будет снята только в установленном законом порядке. Если мы вспомним, ну, из каких-то очень громких дел, это 60 тысяч штрафа Филиппу Киркорову по поводу розовой кофточки.
Да.
Вся страна говорила об одном. Отделался легко, потому что для Киркорова 60 тысяч. А я хотел бы обратить внимание, что это уголовная судимость, собственно говоря, которая была снята только спустя определенное время. Но чтобы люди понимали и не позволяли себе вот такие, в кавычках, шутки, у нас должна система правового просвещения работать. Для этого во всех правоохранительных органах есть управление информацией и связи с общественностью. Почему они молчат? Они как раз и должны доносить до людей, что можно делать, что нельзя, какие шутки закончатся уголовным наказанием в виде штрафа, а какие шутки могут закончиться и тюрьмой.
Ну и у меня последнее уточнение. Я так понимаю, защита Ислама Малекова не согласилась с решением суда и грозится дойти даже до Европейского суда по правам человека. Вот здесь как бы вы оценили их шанс?
Знаете, я исхожу из той позиции, что каждый человек, независимо кто он, обвиняемый, его защитник, потерпевший, судья, либо прокурор, каждый человек должен быть честным. Я, например, следил за развитием этого дела. Я читал в прессе, что защита нашла молодого человека, похожего на сотрудника Росгвардии и по комплекции, и внешне, и заявила ходатайство, что именно с этим молодым человеком наш обвиняемый перепутал сотрудника Росгвардии, что он шел к своему приятелю. Ну так давайте мы будем вот что-то совершать, будем совершать проступки, за которые следует ответственность, и потом будем искать способы и возможности не отвечать за них. Только надо задуматься, что когда в отношении нас будут совершаться противоправные действия, то защита тех злодеев, которые нехорошо поступают по отношению к нам, тоже будут искать такие же способы.
С точки зрения адвокатуры, это что, дурной тон, вот пойти таким путем, как пошла защита Ислама Малекова?
На мой взгляд, да. На мой взгляд, да.
Спасибо. Это был
Ты должен защищать, но ты не должен выгораживать.
Спасибо. Это был Александр Хаминский, юрист, руководитель проекта «Москва. Территория закона». Его оценка состоявшегося приговора, с одной стороны, да, наказание состоялось, с другой стороны, грозило до 5 лет лишения свободы за дурацкую шутку. В итоге Ислам Алеков отделывается 20-тысячным штрафом, что выглядит несколько несоизмеримо потенциальному наказанию. Но и дискуссия развернулась, насколько справедливым было решение суда назначить штраф за подобное деяние. Еще раз напомню, Ислам Алеков подошел сзади к сотруднику Росгвардии, весело поднял его, понес, потом этот ролик выложил в сеть, то есть все посмеялись, включая самого Малекова и его друзей. Потом выяснилось, что за это может быть уголовно наказан, ну и дальше начались уже различного рода прения, как досудебные, так и судебные. Ну и коротко оценка уже со стороны нашей аудитории. Это, наверное, решение суда 134-21-35. Нет, вы бы не согласились с таким решением 134-21-36. Еще раз, абсолютно верное решение суда, это ваша оценка, 134-21-35. Нет, вы не согласны с этим решением, это 134-21-36. Наше голосование началось, но из комментариев защита не имеет границ, ваш гость не прав, адвокаты Малекова молодцы, пишет 212-й, например. Ну и один комментарий по телефону, слушаем вас, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я тоже не согласен. Это, в Краснодарском крае там Бессонов проводил встречи с избирателями, так сказать. Ему, вменили, нападение на росгвардейцев. И сейчас его в тюрьме держат. Я тоже не согласен. То есть,
Ты не согласны, что того в тюрьме держат или что этому 20 тысяч штрафа дали?
Что и того в тюрьме держат, так шьют ему дело, так сказать, за нападение на полицаев, так сказать. И на этого не согласен, что его, так сказать,
за это... Нет, давайте определимся, мы сажаем за нападение на сотрудника правоохранительных органов или не сажаем?
Я считаю, что как бы если там не угрожает их там жизни, так сказать, то не стоит, так сказать, сажать.
Хорошо, принимается. Ну и голосование. 39% наших слушателей говорят, что абсолютно верное решение суда. И, соответственно, 61% говорит, что они не понимают это решение. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и с пометкой «Срочно» агентство РИА Новости сообщает, что Путин примет участие в итоговом заседании российского правительства. Это заявление Дмитрия Пескова. Но сейчас о других новостях. Издание «The Bell» узнало об условиях, на которых российские бизнесмены Андрей Костин, Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска смогут приехать на Всемирный экономический форум в Давосе. Всего список состоит из 5 пунктов. Одним из условий... Одно из условий, что никакие платежи, связанные с участием в форуме от подпавших под санкции миллиардеров, не должны проходить через банки Соединенных Штатов Америки. Ну и кроме того, они не смогут принимать участие ни в одном мероприятии, организованном американской стороной, не смогут использовать американские облачные сервисы и сервера, взаимодействовать с гражданами США. Организаторы форума также не будут помогать упомянутым гражданам Российской Федерации с организацией переговоров или бизнес-встреч, из которых те потенциально могут извлечь выгоду. Ну и ранее стало известно, что официальная делегация правительства России все-таки примет участие в работе форума с 22 по 25 января. С нами на связи Яна Яковлева, член Комитета гражданских инициатив. Яна, здравствуйте.
Добрый вечер.
С одной стороны, Дмитрий Песков сегодня приветствовал позицию организаторов форума в Давосе, что они согласились на участие российских бизнесменов, миллиардеров в этом форуме. С другой стороны, выглядят эти условия несколько унизительно. Как их вообще рассматривать?
Ну, условия действительно, я думаю, что это первый такой случай на Давосском форуме, когда выдвигаются такие требования. Фактически это означает, что если наши бизнесмены будут входить в зал, все, половина зала должна будет встать и выйти.
Или общем, они не будут несколько... иметь права зайти в зал, потому что половина зала, например, американский бизнес.
Ну, или да нет, ну, по-любому там будут американцы. Ну, это же форум, в общем-то, собирает и объединяет как и политиков, так и бизнесменов. А как мы понимаем, куда же без американских бизнесменов? Это был бы не форум, да. С другой стороны, позиция форума тоже довольно странная, потому что я вот сейчас, например, почитала, значит, его цель вообще создания Давосского экономического форума. Это форум объединения совершенно разных слоев предпринимателей. И именно объединение их с целью, понять их позицию, значит, и самое главное, что форум декларирует, что он не связан интересами никаких сторон. А здесь получается, что американская позиция диктует вот такие вот абсурдные условия, в общем-то. И я считаю, что нет смысла нашим бизнесменам ехать на такой форум, потому что, ну, просто какой в этом смысл?
Ну, Песков сказал, что смысл есть, потому что не только американцы решают различные деловые, важные, простите за тавтологию, дела на планете Земля, но есть и другие страны, есть и другие бизнесмены, и с ними, возможно, было бы полезно встретиться. Я не знаю, как мы это представим, там отдельное шале, где, в котором вместе с Костином Вексельберг и Дерипаска, и вот они в этом шале принимают различные делегации. Я не знаю.
Возникают подозрительные мысли, когда... в отдельном шале, ну, они Костин с Вексельбергом могут вдвоем снять шале и съездить в Швейцарию. В общем, мне кажется, смотрите, здесь прежде всего никакие платежи, связанные с участием форума, не должны проходить через американские банки. А тогда вопрос, как заплатить за участие в форуме наличными в чемодане. То есть, соответственно, любые платежи проходят через американский банк.
Даже если мы говорим о швейцарской финансовой системе, например?
Ну, там же, смотрите, один банк, он подсоединен, там, свифты, корреспондентские счета. То есть это все взаимосвязано. Я думаю, что если сильно постараться, везде можно найти связь сейчас либо с американскими гражданами, либо с американскими компаниями. Это фактически запретительные условия.
Угу. То есть с деньгами возникают вопросы, или вести их в чемодане кэшем, или вообще никак не участвовать в этом форуме?
Ну, я думаю, что да, но понимаете, вот что меня здесь удивляет, что опять же, Давосский форум декларирует цель своей деятельности, своего собрания, работы с 1971 года, он декларирует, что форум свободен от интересов разных сторон, и его единственной целью служит объединение предпринимателей, там, глобализация и так далее. И получается, что они сами, выдвигая вот такие вот требования нашим бизнесменам, они сами как бы свою цель своего существования, они сами как бы это и нарушают. То есть вот это вот странно.
Насколько важно сегодня для представителей нашего крупного бизнеса вообще заявить о себе, появившись на этом форуме?
Ну вот это хороший вопрос. Поскольку у нас половина бизнеса уже там страдает как-то, да, от санкций, и вообще у нас вот такой сейчас курс немножко на изоляцию, и у нас нет, в общем, сейчас, наверное, каких-то глобальных таких вот интересов, которые мы могли бы обсуждать и декларировать на Давосском форуме, то, мне кажется, это делает вот поездку, вот, ну, можно этот год пропустить, я считаю. Правительство, да, конечно, надо ехать и политические цели какие-то обсуждать, заявлять, пытаться налаживать разрывающийся диалог, но для бизнеса это будет, ну, как вы и начали, унизительно. Идти навстречу и вот пытаться выполнить эти требования. И самое главное, что они не смогут участвовать в нем полноценно, они не смогут участвовать ни в каких панелях, потому что никто не может гарантировать, что в зале не будет несчастного американского гражданина, который должен присутствовать, который не может находиться в одной комнате с нерукопожатными персонами. Ну, это как-то все какой-то абсурд уже, понимаете, уже политика обоих сторон доходит немножко до таких каких-то вещей, которые, ну, и неисполнимы, неправильные и так далее. Поэтому, мне кажется, я бы пропустила такой форум.
Спасибо. Это была Яна Яковлева, член Комитета гражданских инициатив. А у нас в стране нет других предпринимателей, кроме Костина, Дерипаски, Виксельберга. Надо других послать, нет? Спрашивает 212-й. Так другие и поедут. Речь идет о, скажем так, самых крупных представителях бизнеса в Российской Федерации, которые находятся одновременно под санкциями, ну и в связи с этим на них накладываются определенные ограничения принимающей стороной. Вот в таких обстоятельствах как-то выглядит странным участие российской делегации, по крайней мере, на уровне крупного бизнеса. Что касается официальной делегации, судя по всему, она примет участие, а вот по Виксельбергу, Дерипаске и Костину вопрос остается открытым. Сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и Минздрав, Роспотребнадзор все еще обещают следить за нашим питанием. Я напомню, на протяжении последнего месяца-двух постоянно мы слышим различного рода инициативы о том, как нас приучить к хорошей пище, то акцизами грозятся обложить вредные продукты, то еще что-то придумать. Так вот, Роспотребнадзор уже пообещал разработать систему мониторинга питания граждан России к 2020 году. Роспотребнадзор к 2020 году должен разработать систему мониторинга и проверки качества питания граждан России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Предполагается, что Роспотребнадзором к 2020 должна быть разработана и внедрена в России система мониторинга за состоянием питания различных групп населения с учетом структуры потребляемых продуктов и их качества, сказала госпожа Голикова на первом заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Особое внимание, по ее словам, будет уделено питанию детей. Система мониторинга будет создаваться в рамках федерального проекта по укреплению здоровья россиян, включенного в нацпроект «Демография». В 2019-2020 годах на федеральный проект потратят, ну, более 1,5 миллиарда рублей. С нами на связи Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда госпожа Голикова говорит о том, что Роспотребнадзор создаст систему мониторинга, которая будет, ну, по крайней мере, отслеживать, что едят граждане Российской Федерации по разным группам, первый вопрос, который возникает, а как они это могут сделать? Как это можно организовать?
Ну, по сути, если так вот на скидку предложить, достаточно простой способ – это наладить взаимоотношения с одной из двумя торговыми сетями и через них просто понимать нынешнюю структуру продаж, и на основе этого можно было бы понимать, в общем-то, что люди покупают, чем питаются. Придумать какую-то особо сложную систему, инвестировать туда миллиарды, ну, не знаю, насколько это целесообразно. Просто действительно на сегодняшний день Госкомстат, я так понимаю, не особо имеет понятную картину. На сегодняшний день еще есть одна тенденция. Государство разрабатывает сейчас некий каталог, значит, унифицировать будут определенные товары, производимые и продаваемые в стране, с тем, чтобы свести учет какой-то понятной логики, потому что на сегодняшний день в каждом магазине, например, наименование молока, точнее, молоко может указываться от одного производителя совершенно по-разному. И, соответственно, унифицировать вот этот вот некий сделать код или там еще что-то, с тем, чтобы в Госкомстате это все учитывалось нормально, правильно, верно, и, соответственно, можно будет как-то систематизировать, да, эти данные.
А вот вы сказали в самом начале, что достаточно правительству найти какой-то контакт с представителями торговых сетей, и, в принципе, проблема будет разрешена. Но я вот, опять же, не очень понимаю. Ну, условно говоря, у нас там есть X5 Retail Group, есть другие крупные сетевые компании. Но, а у них есть информация о том, что за граждане у них покупают, какие именно продукты покупают, или это только вот по тому, что они продают, можно оценивать?
Можно и так, и так. Те, кто работает с программой лояльности, например, Лента традиционно развивала программу лояльности, которая позволяет понять, кто у них этот потребитель, вплоть до того, что все персональные данные есть в компании на этого человека. Соответственно, есть структура потребления вообще за годы работы Ленты. И вот это вот некая big data, с ней нужно научиться правильно работать, но информация как таковая есть. Другие многие ритейлеры возвращают, опять же, программу лояльности, соответственно, в разрезе своих карт лояльности, они опять же понимают, кто это, кто у них этот потребитель. Поэтому в целом массив информации есть, нужно учиться с ним работать.
То есть программы лояльности позволяют отслеживать годами потребление, конечно, человека, какие именно продукты покупает, эта вся информация хранится как раз у представителей компании.
Да, она хранится, не уничтожается, они могут просто не знать, что с ней до конца делать, и все пытаются ее как бы правильно в работу запустить, потому что сейчас многие сети рассматривают именно индивидуальные скидки для потребителя. Не тот вариант, когда просто вот у нас там мандарины, яблоки, там еще что-то дешевле, а так, что в разрезе покупок конкретного покупателя предложить именно ему тот товар, который ему необходим для того, чтобы он пришел именно в этот магазин. То есть вот это вот некая индивидуализация. Вот над этим работают многие сети, а хотели бы вообще, в принципе, все. Вот, поэтому у сети есть эта информация, и буквально-то там пятерка сетей практически там около 50% рынка так или иначе, можно сказать, контролирует, поэтому, зная, что кушает 50% потребителей, можно сказать, что, в принципе, можно знать, что кушают и все остальные, потому что это более такая адекватная, усредненная картина по рынку.
Не будет ли здесь такого конфликта интересов, если хотите, потому что правительство, запуская эту программу, хочет каким-то образом корректировать потребление граждан Российской Федерации, а сети-то заинтересованы продавать то, что покупают у них граждане Российской Федерации. Да я, условно, я, который приходит все время в магазин за сладкой газировкой и какой-то выпечкой вчерашней, ну и сеть мне будет, естественно, заинтересована продать все это дело, а правительство захочет подкорректировать мое поведение.
Ну, вы знаете, государство все время хочет вмешаться в те или иные процессы и как бы что-то навязать, да. Они нам рассказывают, что там, там одно кушать вредно, второе употреблять там вредно и так далее. В общем-то, потребитель все равно из каких-то своих предпочтений принимает те или иные решения. Опять же, даже с точки зрения жиров, одному человеку противопоказана жирная продукция, а другому, наоборот, было бы неплохо, чтобы он ее побольше поел. Вот. А, кстати, еще напомню, есть же еще одна система, онлайн-касса называется. Соответственно, вся практически продукция, реализуемая в стране, проходит на сегодняшний день через онлайн-кассы. Соответственно, государство уже, по сути, может всю как бы информацию необходимую получать. Поэтому механики получения данных для там дальнейшей обработки государством просто огромное количество.
А онлайн-кассы вот эту информацию персонифицированно могут зафиксировать? То есть по...
Ну, скорее всего, наверное, нет, но, как вы понимаете, я не думаю, что государство прямо не конкретно интересует вот информацию по конкретному господину Иванову, Ивану Ивановичу, что именно...
Государство будет интересовать информация по группам граждан, с уровнем дохода и так далее.
Но определенную структуру, через группу можно по расходам, опять же, с помощью банков, все равно, как бы, вся эта структура, ну, в общем, там в ней понятны игроки. Банки, операторы фискальных данных, там, те же сети. То есть на каждом этапе можно снимать огромное количество информации, примерно распределяя и по структуре доходов, в том числе, там, понимая это через те же банки, соответственно, к какой группе того или иного человека можно отнести. Поэтому, если было бы желание наладить систему учета, ну, в общем-то, это, ну, можно достаточно быстро. Потому что государство уже все карты в руках нужные.
Понадобится ли на это согласие самих граждан, или мы уже на все согласны, когда подписываем, там, подписываемся на программу лояльности?
Ну, конечно же, мы делегируем какое-то право передачи данных на обработку кому-то либо. Ну, когда мы в сети, например, ту же самую карточку делаем, потому что не всегда сеть сама это делает, у нее есть соответствующие подрядчики, поэтому вы уже, да, конечно же, делегируете при заполнении заявления, так же, как и при многих других процессах. Но, опять же, если речь идет о какой-то государственном инструменте, то государство, в общем-то, скажет, что это все в государственных интересах, поэтому получать отдельное согласие просто нет необходимости.
Ну и ваша версия, как могут вообще корректировать со стороны государства вот эти потребление граждан Российской Федерации? Как вы себе это представляете? Ну, например, выяснится, что да, граждане Российской Федерации едят, ну, какие-то слишком много сахара и жиров, в связи с этим в стране слишком много полных людей, и дальше государство должно сделать. Административно только, какие инструменты вы видите?
Ну, наверное, инструменты разные могут быть. Мы же тоже слышим периодически от Минздрава исходят предложения какие-то товары, ввести в отношении каких-то товаров акцизы, например.
Это не очень понравится гражданам.
Это, конечно, не понравится гражданам, но, по сути, у государства-то механизмов запрета-то не так много. То есть, либо прямой запрет, либо какой-то косвенный, опосредованный запрет через те же самые акцизы. Когда повышается стоимость, соответственно, потребитель, возможно, меньше начнет чего-то брать. Я думаю, что пока вот прямо сейчас, наверное, сложно говорить о том, что будет государство делать. Мало того, что я думаю, что само государство до конца не понимает, что с этим делать. Пока на сегодняшний день они говорят о том, что они, по сути, признаются, что мы не знаем, что... То есть государство не знает, что потребляет наш гражданин, поэтому они хотят вообще разобраться, что он кушает. Вот. Хотя, конечно, тогда возникает вопрос, а вы вообще не знаете, что у нас производится в стране? Потому что есть же общее количество каких-то предпринимателей, которые производят какие-то категории товаров, которые, соответственно, так или иначе в системе отчетности фигурируют. Ну, это как бы другой момент. Да? Ну, вот, в принципе, пока они сейчас соберут все эти данные, научатся с ними как-то работать и оперировать, потому что чаще всего у нас какие-то цифры, конечно, голословные звучат, что по данным там Госкомстата то-то. Потом начинаешь это все считать, понимаешь, что в рамках как бы общероссийских каких-то масштабов это не бьется, эти те цифры, которые есть. То есть они там, соответственно, собирают информацию с региональных госкомстатов, ну, где-то очень такие большие погрешности появляются. Тут, соответственно, они пока отладят систему по, как бы, получению более адекватной, верной информации. Вот. А дальше они уже сами, скорее всего, будут думать, а что с ней делать. Вот. Потому что слишком много разных влияний на любого человека, в том числе на ребенка, существует. С тем, чтобы, ну, в общем, лишить канал, например, доступа к какой-то продукции через школу, но есть, соответственно, там совершенно иные каналы там получения, там, не знаю, продукции, вот, и карманные деньги, там, просто родители там что-то покупают и так далее. Поэтому дальше вопрос, что государство будет с этим всем делать, то есть какие меры и какие действия принимать. Будет ли оно запрещать какую-то продукцию вообще к реализации или вот какими-то другими путями пойдет.
Спасибо. Это был Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Ну и комментарий нашей аудитории. Боюсь, что доширак с полок пропадет. Надо затариться, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Или Александр, пожалуйста. Владимир, сейчас же онлайн-чеки, в которых написана вся приобретенная номенклатура. В определенные часы скидка пенсионерам или покупателям с детьми. Плюс карты МИР у бюджетников и пенсионеров. При активной работе за пару месяцев можно все базы объединить и вперед в режиме онлайн. Все будет работать. Но если это будет делать государство, ракета не полетит, предполагает Александр. Ну и еще из комментариев 212 писал, а какая разница государству, что я ем? 212 государство заботится о вашем здоровье, именно поэтому интересуется, что вы едите, 212. Не нужно ли каким-то образом подкорректировать вашу систему питания? Не нужно ли вам какие-то продукты ограничить в продаже? Опять же, вопрос возникает, а как это ограничивать? То есть задвигать подальше на какие-нибудь полки потенциально опасные продукты, а-ля, я не знаю, сладкая газировка, которая уже притча во языцах. Ну что еще? Ну давайте один комментарий по телефону приму. 7373948, смс плюс 7925888948. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. 235, уверен, что в Советском Союзе государство знало все. Но если бы все знало, то, наверное, и дефицита не возникало. А вот с этим периодически сталкивались граждане СССР. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, смотрите, тема на самом деле очень интересная, и питание это только предлог, потому что ритейл это вообще розница, розница это все. Когда ты приходишь, не знаю, в Ашан, ты можешь купить и чайника, что захочешь. Соответственно, в принципе, вся эта информация может быть использована для отслеживания экономики в целом и управления ей в целом. Вот, но это сейчас информация такая ближе к рынку, ближе к конечному потребителю, но она может быть развернута и до источников, до какого-нибудь, не знаю, карьера, на котором добыли соль.
Понимаете, даже любопытно, и может, конечно, помочь государству и экономике, но смотрите, при условии, как это будет использоваться. Я прошу прощения, просто у нас уже время поджимает сейчас, мы должны. Спасибо большое за ваш звонок, радиошкола сейчас.